Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Андрей Рукавишников, старший преподаватель философского факультета МГУ. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Не первый раз у нас на волнах радио «Вера». Вы были в программе «Философские ночи» вот сегодня в «Светлом вечере». И я напомню, вы преподаватель кафедры эстетики.
Да, абсолютно верно.
Вообще, вроде слово «эстетика» знакомое. С другой стороны, я думаю, что у многих есть вопрос такой, а вот эстетика, наука о красоте, представление о прекрасном, а нужно ли об этом говорить? Вот что вообще об этом можно сказать, помимо того, что красиво, оно красиво? Надо вот созерцать красоту, картины, иконы, заката. А чем занимаются эстетики?
Ну, действительно, интуитивно, если мы обратимся к слову «эстетика», то понятно, что это что-то о красоте, что-то связанное с красотой, и, наверное, это интуитивное представление об эстетике, оно не будет в целом обманчиво. Действительно, классическая эстетика в основном занимается вопросом о природе прекрасного, о сущности прекрасного, о том, субъективно или объективно оно, пытается разобраться с этим вопросом. Но мы, Константин, знаем с вами, что философия никогда не дает готовых ответов, она предлагает поразмышлять о чем-то. А эстетика все-таки преимущественно философская дисциплина, поэтому так же, как и философия в целом, она заставляет нас скорее задуматься, да, о том, что такое прекрасное и какую роль прекрасное играет в нашей жизни. Если же попытаться определить эту науку, дать какое-то определение, да, и сделать это доступным языком, то можно сказать так, что эстетика занимается всем многообразием и многоаспектностью нашего чувственного опыта. Известность, что человек и мир взаимодействуют между собой, и вот всю многообразию чувственного опыта этого взаимодействия эстетика пытается изучить. Понятно, что это проявляется не только в искусстве, но в искусстве это проявляется, пожалуй, наиболее ярко, наиболее концентрированно, поэтому очень часто в истории философии эстетика понимается как философия искусства. Хотя надо сразу оговориться, что эстетика шире, чем философия искусства, намного.
Вот мы сегодня так или иначе будем и в какие-то философские темы, безусловно, заходить, и к вашему личному опыту, как человека, как христианина, как наблюдателя за жизнью и искусством я буду обращаться. Вот очень важная тема, мне кажется, мы как-то с нее начинаем, это правильно, про чувственный опыт. И сегодня я замечаю, что в разговорах о вере эта тема тоже поднимается, причем так с разных сторон. С одной стороны, есть мощнейшая какая-то традиция, люди церковные знают об этом, боятся чувственного опыта. Вот святые, если человек читает литературу, учат, что вот молитва – это не про эмоции, это не про ощущения, это не то, что мне что-то вот я такое почувствовал, это была благодать. И опытные духовники всячески напоминают, что нужно очень осторожно этим не увлекаться. С другой стороны, другая струя, и столь же люди, размышляющие о вере, говорят, что ну, мы же не можем быть механизмами, мы же люди, мы же чувствуем, и чувства тоже есть, и неужели мы должны их бежать, должны их от них скрываться, должны их как-то нивелировать специально? Что вы об этом думаете?
Ну вот если мы обратимся, например, к пространству храма, то мы видим, что чувственное восприятие окружает нас буквально повсюду. Иконы мы созерцаем. Мы очень часто обращаемся к золотому фону иконостаса как к некому образу славы Божией. Вот нас часто, вы знаете, попрекают недруги, атеисты, протестанты в том числе, в том, что у нас очень много золота в храме. Но ведь мы же понимаем, что это же символическое золото. Это не то, что золото для того, чтобы показать какое-то богатство или достаток. Это золото, чтобы позолота, чтобы символически отразить славу Божию. Мы вдыхаем запах ладана, мы слушаем хор, мы буквально окружены во время храмового действия, во время божественной литургии чувственным опытом. Это важно понимать, поэтому, конечно, церковь, мне кажется, всегда к этому обращалась. Но вы правы в том, что сфера чувственности, она очень амбивалентна, очень двояка. Вот не случайно же Федор Михайлович Достоевский не просто русский писатель, а на самом деле великий русский философ, говорил о двойственности красоты. Это не случайно. Она бывает обманчива. И чувственный опыт, он тоже часто бывает обманчив, он часто связан с каким-то недостоверным знанием. И, кстати говоря, основатель науки эстетики Александр Баумгартен, это немецкий просветитель XVIII века, определял эстетику как науку о неясном, неточном знании, да, о смутном знании. Вот мы должны всегда об этом помнить. И в то же самое время я, конечно, хочу обратить внимание на то, что традиционно искусство, сфера искусства и сфера религии были взаимосвязаны между собой. Вот этот мифопоэтический комплекс, он очень хорошо характеризует взаимоотношения религии и искусства в древнем мире, в эпоху средних веков. На самом деле, отдельное, такое сепаратное искусство, оно возникает ведь достаточно поздно в европейской культуре, в эпоху Возрождения, даже, наверное, в позднее Возрождение. Вот хорошо нам известный Николай Александрович Бердяев не случайно говорил о том, что очень интересно исследовать раннее Возрождение, потому что в раннем Возрождении мы видим искренность взаимоотношений человека и Бога. То есть вот эта вот теоцентрическая картина мира еще не до конца ушла, а тропоцентризм еще не до конца наступил. И вот этот удивительный период в истории человечества, когда человек ощущает себя верным Богу, он ощущает себя благодарным Богу, и вместе с тем он ощущает свою творческую силу. Вот с точки зрения Бердяева это происходит в раннее Возрождение, и он считает, что эта эпоха очень интересна. А вот начиная с 15-го, особенно в 16 веке, мы видим, что действительно искусство становится отдельным и где-то начинает противопоставлять себе религии. Ну и, к сожалению, вот современное искусство, мы знаем, очень часто бывает либо религиозно индифферентно, либо открыто антирелигиозно. Но это не естественная ситуация, и, конечно, об этом много размышляли философы, эстетики и теоретики искусства, и неоднократно эту ситуацию подчеркивали в своих исследованиях.
А вот есть то, что мы называем церковное искусство в собственном смысле слова, иконопись, например. Есть религиозное искусство в широком смысле слова. Тут в любой музей заходишь, и средневековая, ренессансная живопись, все эти потрясающие Мадонны, замечательные, а Мадонна Рафаэля, как ее не вспомнить, вот религиозное искусство. А в чем разница принципиальная?
Действительно, есть принципиальная разница, и когда мы со студентами эту разницу пытаемся как-то обсудить, понять, мы всегда обращаемся к тому, что иконопись не вполне искусство. Иконопись – это язык. Или, как говорил Евгений Николаевич Трубецкой, это умозрение в красках. Иконопись всегда апеллирует к горнему миру. Икона – это всегда своеобразное окно в горний мир. А живописная картина, пусть написанная и на религиозную тематику, на христианскую тематику, далеко не всегда выступает таким окном. Мне вот всегда вспоминается впечатление от Сикстинской Мадонны Сергея Николаевича Булгакова, нашего известного философа, отца Сергия, протоиерея Сергия Булгакова, который на заре своей философской карьеры, в самом начале XX века, будучи еще достаточно молодым человеком, восхищался этой картиной, вслед за Достоевским. Вот, но значительно охладел к ней уже в поздний период, в период эмиграции. И вот когда он написал свою работу «Иконы и иконопочитание», было заметно, что он иконописное творчество, иконопись ставит, конечно, на ступень выше. Коротко говоря, икона – это все-таки иконопись, икона – это особый язык богословского повествования. Иконопись – это скорее богословие, чем живопись. Хотя, безусловно, живописный язык иконописцы используют, и мы знаем с вами, что иконописцы – это люди, которые, вообще говоря, были хорошими художниками, они умели рисовать, они особенно внимательно относились вот к окружающему нас миру. Но вместе с тем они были и богословами. Взять Андрея Рублева, например. Кто он? Конечно же, богослов. Конечно же, богослов. Просто его богословие, оно принципиально иное. Оно не в словах, но в красках.
А вот что нужно, чтобы это богословие увидеть? Ну, понятно, что можно сказать, что знания, там, книжки прочитать, но, может быть, какие-то нужны в себе внутренние настройки, чтобы, вот за, чтобы это реально стало умозрением в красках, если даже, допустим, термин богословие, слово богословие кого-то может испугать, ну, что-то такое, что-то серьезное, надо изучить сначала. Вот умозрение какое-то, особенное зрение, умное зрение. Я вот помню, что когда был совсем маленьким или совсем юным и человеком нецерковным, ну, вот смотрел, с классом на экскурсии ездили, какие-то иконы, мне это казалось чем-то странным, ну, икона, ну, какое-то древнее вот такое вот изображение. И потребовалось время, и, в общем-то, но если угодно, какое-то наличие личного религиозного опыта, чтобы начать на икону смотреть по-другому. Вот что вы об этом думаете?
Кость, ну, правильно вы говорите, да, действительно нужен опыт молитвенной жизни в первую очередь. Молитва – это то, что просвещает наш глаз в данной ситуации.
Интересно.
И многие, на самом деле, очень многие философы говорили о том, что искусство – это кратчайший путь к высшим смыслам. То есть мы можем прочитать огромное количество книг, но при этом сильно опаздывать в сравнении с тем человеком, которому истина открылась внезапно в виде некого озарения, или, как сейчас модно говорить, в виде некого инсайта, да, при созерцании какой-то религиозной картины или при созерцании иконы. Это кратчайший путь. Но вместе с тем, для того, чтобы этот кратчайший путь пройти, нужно иметь особое состояние души. И опять-таки, если мы обратимся к истории хорошо нам известной русской философии, то мы знаем, что для многих таким вот путем к Богу была классическая музыка.
Трубецкой, по-моему, как-то.
Трубецкой, да,
он вспоминает, слушая Бетховена.
Вспоминает Бетховена, да, вспоминал Бетховена, да, его потрясающее вот это вот чувство. Но не только Трубецкой. Вот если мы, например, почитаем воспоминания Николая Ануфриевича Лоскова, а это совершенно уникальный человек, породитель целого рода богословов, историков и философов, то мы тоже в его воспоминаниях увидим вот такую любопытную деталь, что через искусство во многом он пришел к Богу. Причем, опять-таки, мы помним, что в молодости многие русские философы увлекались марксизмом, и вот этот вот нередко болезненный переход от марксизма в православие, возвращение к вере, он проходил в том числе и через опыт русского религиозного искусства.
Вы помните свое самое, может быть, первое или самое сильное впечатление от иконописи или религиозной живописи?
Вы знаете, я очень люблю Андрея Рублёва. Здесь я не оригинален. Многие православные люди...
Это ненаказуемо.
Любят Андрея Рублёва, его творчество. Я считаю, что это действительно вершина иконописного творчества. То, как он передает божественные смыслы, невозможно выразить вербально, в словах. Мне кажется, что действительно Рублёва нужно воспринимать именно как выдающегося русского богослова. Кстати, об этом тоже достаточно много написано и много об этом говорят, о том, что русское богословие, оно вот такое вот своеобразное очень. Если основной массив привычного для нас письменного богословия был создан в Византии, то русская мысль философская, она ведь очень долго отставала. Мы, в общем-то, не видим каких-то выдающихся философских памятников, философско-богословских памятников на протяжении долгого времени. Но у нас была русская иконопись, которая во многом вот этот вот пробел восполнила.
Говорят, есть два подхода к изучению русской культуры. Первый обычный – это «Медведи, снег и водка», а второй продвинутый – это иконы Достоевский, «Медведи, снег и водка».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Рукавишников, старший преподаватель философского факультета МГУ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер», и мы говорим о красоте, о прекрасном, потому что наш гость – преподаватель кафедры эстетики и специалист в этом вопросе. И вот как раз к этой теме, такой вот эстетической, я вот в каком ключе хотел бы обратиться. Нередко, когда в беседах, например, с атеистами, возникает вопрос о религиозном опыте, верующие пытаются подыскать какую-то аналогию, вот что такое, как выразить этот невыразимый религиозный опыт, что это такое, ведь, допустим, человек неверующий, скептик, он считает, что это просто некоторые эмоции, вот некоторые ваши там чувства. Нет, говорит верующий, это некий отдельный, несводимый ни к чему религиозный опыт, и чтобы как-то его пытаться описывать, часто приводятся аналогии с опытом эстетическим, вот опыт красоты. Причем это даже вот Франк об этом пишет очень подробно, и не только он, другие мыслители, может быть, вы скажете о том вообще, насколько это общая мысль, или это какой-то такой, или это редко звучащий мотив, что вот, посмотрите, говорят они, есть опыт красоты, когда мы воспринимаем прекрасное, у нас не возникает сомнения, что объект нашего восприятия есть. Вот эта красивая красота заката, картины, симфонии, мы не сомневаемся, что это реальность. При этом это реальность, которую мы постигаем невербально, за рамками понятий, слов, аналитики и так далее. Вот такого же в каком-то смысле также можно и про религиозный опыт сказать. Объект, его Бог переживается нами в опыте как реальный, при этом он в слова не укладывается. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что действительно опыт прихода человека к Богу, он у каждого свой и абсолютно уникальный. Нет двух одинаковых историй. Может быть, есть две похожие истории, но двух одинаковых точно нет. Отношение человека и Бога – это все-таки всегда тайна. И, наверное, один Господь ведает, как привести конкретного человека к себе. Наверное, да, есть что-то действительно внешне схожее вот в непосредственности, в внезапной скорости того, как вот это чувство охватывает человека. Вот как внезапно мы пленяемся каким-то произведением искусства, ровно так же часто бывает, мы внезапно ощущаем присутствие Бога внутри себя. Это происходит действительно как-то зачастую вне рефлексии. Но, с другой стороны, есть множество примеров, когда люди от науки, например, приходили к Богу через ту же самую философию. Вот мы привыкли воспринимать философию как что-то, ну, где-то исподволь, подсознательно, может быть, связанное с атеизмом. Есть некая такая конкурентная борьба философии и богословия. Но ведь это тоже неправда. Мы знаем, что в средние века философия и богословие взаимодействовали друг с другом, и философия занимала, наверное, действительно подобающее, должное себе место в истории мысли. И, в общем-то, настоящие богословы, в том числе отцы Вселенских соборов, они были и философами. Они знали хорошо историю античной философии, историю современной для себя философии. Они в этом во всем разбирались. И вот я еще хотел бы вернуться к тому, что я сказал немного ранее, про глубинную взаимосвязь религии и искусства. Ведь действительно еще древние греки хорошо знали эту взаимосвязь. Они ее понимали, они ее осознавали, они ее анализировали на, насколько возможно, доступном для широкой публики языке. Много об этом говорили. Я думаю, что всегда нужно помнить вот об этой связи между искусством и религией, которая существовала с древнейших времен. И, кстати говоря, если мы вспомним с вами раннюю христианскую церковь, катакомбную церковь, то мы увидим, что уже в катакомбах были росписи. Была попытка выразить божественный смысл через визуальные символы. И это очень интересный вопрос о том, в какой мере ранняя христианская церковь заимствовала, брала античные образы. Это было, и надо признать, что она не просто некритически их брала, она их христианизировала. Это вот интересный спор, интересная дискуссия между, скажем, Тертуллианом, который провозглашал, нет ничего общего между Афинами и Иерусалимом. Мы должны начать с чистого листа. Мы должны оттолкнуться и забыть про
все это мудрование, все, да, вот языческая философия.
Языческая философия.
Есть Христос, есть спасение, есть Писание, вот наш путь, а все остальное нам уже не нужно.
Но не будем забывать о том, что Тертуллиан все-таки был отнесен к числу еретиков, в конце концов.
Да. Да. Как в одном фильме говорится, он плохо кончил.
Да, расколом. Хотя, между прочим, действительно, в его работах содержались ценные вещи, но в целом предание церкви, конечно, его отделило, да, от отцов церкви. И есть другая позиция, позиция, которая свойственна Александрийской школе, которая говорила о том, что мы не должны исключать ничего, что можно было бы христианизировать. Мы должны христианизировать не только людей, но мы должны христианизировать культурные достижения предшествующих эпох. И мы видим, что, в общем-то, вот в историческом разрезе эта точка зрения возобладала. В раннехристианской церкви используется очень много античных символов. Например, пастырь добрый, вот этот знаменитый образ молодого человека, несущего на своих плечах овцу. Да, это же античный образ. И вот эта вот очень интересная попытка изобразить Христа молодым человеком, мы привыкли видеть его с, ну, привычный иконописный лик, это обязательно борода, но мы знаем, что ранее церковь Христа изображала немного иначе. Потом образ виноградной лозы, например, это тоже, в общем-то, образ, который отсылает нас к античности.
Здесь, ну, по-моему, интересно. В какой-то момент же было запрещено изображать Христа как агнца.
Верно.
Да? Но да. Оно на изображение именно пастуха с ягнёнком это не распространяется.
Ну, этот сюжет, он тоже постепенно был вытеснен традиционной иконографией, но вот то, что был запрет на изображение агнца, да, это действительно так. Был так называемый Трульский собор между V и VI Вселенскими соборами, и вот на этом Трульском соборе было, скажем так, рекомендовано изображать Христа в его человеческом образе, то есть не как-то символично, а в человеческом образе. Но интересно то, что Трульский собор, если мне не изменяет память, это, по-моему, 7 век, то есть до 7 века в христианском искусстве сосуществовали как символические изображения Христа, так и изображения Христа в его человеческом облике.
Ну вот я все-таки к своему вопросу вернусь про соотношение религиозного опыта и эстетического. Вот в каком ключе. Само собой, каждый приходит по-разному, и тут нет какого-то каких-то лекал. Я не хочу сказать, что вот так, вот отсюда к этому, от этому к этому человек приходит к Богу. Я почему так к этой теме обращаюсь? Потому что вот как в одном стихотворении у Андрея Вознесенского: «Еретика супостат, мы все материалисты». Реалисты с вами. То есть мы живем действительно во время, давно уже, много веков, когда быть, скажем так, материалистом, быть человеком, который, с одной стороны, вот, признает вот, мир, который можно потрогать, пощупать, измерить, а с другой стороны, говорит, я за научное мышление, поэтому вот рационально нужно все обосновать, доказать, аналитически вывести, где вот ваш бог. Вот не выводится ниоткуда ваш бог, никак вы не докажете, что он есть. Конечно, гигантская дискуссия, мы сейчас не будем ее целиком освещать, но что мне здесь важно отметить, что получается как бы на одной стороне баррикад, если угодно, человек вот с таким рационально-аналитическим мышлением, причем он может быть совершенно не философ, не ученый, но он так привык, его так учили, что где доказательства? Доказательства – это вот А есть Б, вот приведите их мне. Мы мыслим понятиями и так далее. На одной стороне баррикад. А на другой стороне баррикад, условно говоря, оказываются вместе опыт религиозный и эстетический, как опыты сверхрациональные, вернее, не только рациональные, то, с чего мы начали, когда там есть, конечно, рефлексия о том, что ты переживаешь, но это до конца в слова не укладывается, не в таком, знаете, поверхностном смысле, как «ах, это невозможно выразить», а по сути ты переживаешь то, что не про слова. И вот в этом смысле они оказываются, ну, парадоксально близки и в каком-то смысле, ну, работают в одном направлении. Опыт восприятия прекрасного, опыт восприятия божественного Бога, нет?
Мне кажется, что здесь действительно важное слово вы произнесли – сверхрациональный. Не надо его стесняться. Не надо прославлять рациональное мышление. Не надо его прославлять.
Его уже до нас прославили.
Да, его уже до нас прославили. Мы привыкли, что действительно все в мире можно вычислить, можно как-то рационально осмыслить. Это в каком-то смысле позиция эпохи просвещения, позиция новоевропейской философии. Но мы помним, что после новоевропейской философии, после ставки на рацио, наступила очень сильная волна иррациональных философий. Вот фактически после Гегеля мы наблюдаем, что мы наблюдаем всплеск рационализма, мы наблюдаем всплеск интереса к иррационалистической философии, к различным движениям.
И пророк её Ницше.
Да, да, к сожалению, но вместе с тем была же и религиозная философия, рационалистическая, поэтому нам не нужно стесняться вот от того, что в опыте эстетическом и в опыте восприятия нами Бога рацио занимает подчиненное место, играет подчиненную роль. В этом нет ничего такого, как мне кажется. И вместе с тем я хочу обратить тоже внимание на то, что для кого-то, может быть, путь через книги, через осмысление, через внимательное изучение, скажем, там, деяний всех вселенских соборов, может быть, этот путь будет эффективным. Ведь известно, что очень многие ученые, философы, они веровали в Бога, и, возможно, они приходили к Богу именно через книги, через научную деятельность. Это тайна.
Вот важный момент, да, мы тут, мне кажется, отмечаем, вернее, вы отмечаете, я над ним думаю, что вот нас сейчас слушает человек, наш радиослушатель, и слышит, что мы говорим, ну вот не надо про слова, это не про слова, рацио, вот не надо его превозносить, и для кого-то это может прозвучать вот именно в том духе, что ну, вера – это то, что невозможно описать. Не надо об этом вообще думать, не надо об этом размышлять. Надо просто жить и чувствовать, и верить. Но мы же не это хотим сказать. А в любом опыте есть какое-то, ну, рациональная составляющая. Мы же не призываем к бездумности и к тому, чтобы пребывать в таком полусне, в забытии каком-то. Вот какая здесь, где здесь эта грань? Что значит, что рацио играет подчиненное место? Мы же его не нивелируем, мы же не отказываемся от мышления. И даже если мы переживаем красоту или религиозный опыт, мы же понимаем, что мы его переживаем, то есть рационально и работает в нас. Как в этом разобраться?
Конечно, конечно, не надо отрицать. Надо просто понимать, что не все в мире можно измерить с помощью рацио, не все в мире. Но, вот, скажем, предания, те же Вселенские соборы, о которых мы сегодня говорили, это же ведь и философские дискуссии, это споры философские, вопросы, вот ключевые вопросы богословия, вопросы там христологии, сотериологии, это же тоже философские дискуссии, да, зачастую, причем продолжительные, связанные с серьезными аргументами, с процессом серьезного осмысления, предшествующего опыта, каких-то предшествующих высказываний богословских. Мне кажется, что мы нащупали эту грань. Не противопоставление, но правильная иерархия, выстраивание некой правильной иерархии. Вот я, пожалуй, так бы ответил.
Вот тогда еще к одной теме, которую вы тоже затрагивали, очень важная, про связь генетическую религии и искусства. Если даже вглубь веков не уходить, вот два момента здесь мне вспоминаются. Как-то в интервью Владимира Ивановича Мартынова, нашего композитора и философа, я такую вещь слышал, что вот посмотрите, вот Вагнер называл театр храмом искусства. Это же не случайно, это не фигура речи. Это действительно искусство, которое претендует на то, чтобы заменить собой храм. Вот литургия или месса уже не нужны, нужна мистерия в опере, Парсифаль. Вот древние сюжеты оживают здесь. То есть, в общем-то, уже мы не говорим о добрососедстве или о связи, мы говорим о соперничестве, с одной стороны. И другой пример, над которым тоже можно думать и обсуждать, это тот же самый Бердяев, который писал, что вот Пушкин и Серафим Саровский – это два равновеликих гения. Я сейчас не точно цитирую, но, быть может, пишет Бердяев, что вот гениальностью своей Пушкин спасется, так же, как Саровский Серафим спасется святостью. Вот святость и гениальность – две вещи такие вот равновеликие, обе перед Богом ценные, и, в общем-то, ну, если ты не святой, то ты гениальный художник. Это то же самое, вот тот же самый путь в вечность. Вот что вы об этом думаете?
Бердяев жалел, что они не соприкасались друг с другом, да, что они были друг с другом знакомы. И да, вы правы, действительно считал, что они являются равновеликими с точки зрения русской культуры. Мне кажется, что действительно есть тенденция к тому, чтобы делать искусство некой подобие религии. Я считаю, что это в корне неверная вещь. И здесь тоже мы должны говорить об иерархиях, о приоритетах наших. Искусство, оно может быть путем к Богу, но оно не может заменить собой религию. Вагнер пытался создать удивительное синтетическое искусство. И вот мы говорили о Ницше сегодня, и мы помним, что Вагнер был одним из вдохновителей Ницше. Несмотря на достаточно серьезную разницу в возрасте между ними, они были, в общем-то, друзьями до определенного периода. Потому что затем Ницше начал разочаровываться в Вагнере, в Шопенгауэре, в своих учителях, и ушел в свою философию. Чем все это закончилось, мы с вами помним. Вот, кстати, тоже достаточно интересный момент. Может быть, кто-то из наших радиослушателей не знает, но последние 10 лет своей жизни Ницше провел в сумасшедшем доме. И внешний облик его был весьма печален. Вот судьба историческая этого бунтаря против христианского искусства, человека, безусловно, даровитого, талантливого, но, тем не менее, фактически провозгласившего некий бунт против Бога, она достаточно печальна. И вот Вагнер был одним из его вдохновителей, и Вагнер действительно пытался создать очень интересный в каком-то смысле проект вот такого синтетического искусства. Я не уверен в том, что именно из-за Вагнера такое отношение к искусству сформировалось как к религии, но, тем не менее, действительно, сейчас мы очень сталкиваемся часто с тем, что искусство подменяет собой религию, становится неким подобием религии. Конечно, это неверно. Неверно, и нужно исходить, опять-таки, из места, из реального места искусства в жизни человека. Всегда мы должны помнить о том, что для нас приоритетом важнейшей, главной ценностью является Бог.
Вернемся к этому разговору интереснейшему после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Андрей Рукавишников, старший преподаватель философского факультета МГУ. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». «Светлый вечер» на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, напоминаю, Андрей Рукавишников, старший преподаватель философского факультета МГУ, преподаватель кафедры эстетики, поэтому про красоту, про прекрасную. Сегодня такая прекрасная программа. Мы говорим по-настоящему «Светлый вечер». И вот расстались мы с вами на перерыв, ушли на теме, которая такой красной нитью сегодня через нашу беседу проходит, тема о связи религии и искусства. И мне кажется, что когда вы говорите, что, конечно, не должно одно другое подменять, а тенденция к этому есть, причем мне кажется, тенденция, она такая, не то, что кто-то манифесты пишет, а что просто вот прекрасное, красивое искусство, как область, которая тебя захватывает, в которой тебе радостно, ну вот кажется, что вот этого и достаточно, вот это и есть, и хорошо, это почти религия. Кто-то в храм, кто-то в консерваторию, условно говоря. Каждый выбирает для себя. А вот как вам кажется, просто, может быть, как человеку верующему, ну и философу, само собой, что дает человеку религия, чего не может дать искусство? На какой ответ внутренне отвечает религия, на который никогда не ответит искусство?
Искусство – это нечто, что сопровождает нас на пути к Богу. Но мне кажется, что искусство не способно само по себе прямо привести нас к Богу. Вот мы вспоминали с вами истории пророческих философов, но обратите внимание, для того, чтобы обрести Бога, им потребовались усилия. Да, Господь им открылся, да, они осознали верность религиозного мышления, они почувствовали себя христианами, но утвердиться в этом, для того, чтобы утвердиться им в этом, им потребовались годы. Годы борьбы, и мы видим, что не всегда эта борьба заканчивалась успешно. Вот даже наиболее интересные представители, скажем, русской философии, такие как, ну, взять даже, скажем, священников-философов, да, отца Сергия Булгакова, отца Павла Флоренского, мы помним, что они ведь ходили вот по границе, да, верности православию. И многие, мы помним, обвиняли их в том, что они уже практически еретики. А некоторые прямо говорили, что они занимаются каким-то непонятным измышлением. Вся русская философия – это история такого православного вольнодумства очень часто. Да? С одной стороны, люди осознают себя христианами, православными людьми, а с другой стороны, они находятся в шаге от каких-то совершенно не не православных уже суждений.
При этом важно, что они хоть как философы куда-то уходят за границу и думают, они потом, как мне кажется, это важно, все вместе встречаются у одной чаши. И вот к евхаристической чаше приходят как смиренные христиане, ученики Христа, и там уже за порогом остаются любые философские измышления, потому что это то центральное, что делает их ими.
Поэтому, возвращаясь к нашему вопросу, искусство, оно может дать человеку многое, оно может дать человеку удовольствие, оно, может быть, может научить человека чему-либо. Но, как мне кажется, дать ощущение Бога может только что-то, уже стоящее над искусством, что-то гораздо большее, чем искусство. Мы знаем, вот часто со студентами этот вопрос обсуждаем, для чего в школе проходить произведения русской классики? Зачем? Вот давайте задумаемся. Мы это воспринимаем...
Чтобы все помучились.
Да, мы воспринимаем это часто как некую данность. Ну, надо, значит. А почему надо? Почему надо? Ну и, как правило, первый ответ какой? Это учит нас жизни, это дает нам какие-то жизненные уроки. И действительно, искусство очень часто воспринимается в таком воспитательном контексте. Искусство нас воспитывает, оно приучает нас оттачивать эстетический вкус, а литература русская, она дает некоторые жизненные примеры. И, в общем-то, действительно, искусство в каком-то смысле делает нас более внимательными, более чуткими к тому, что происходит вокруг нас. Мы, может быть, в какой-то степени начинаем больше ценить красоту мира, красоту человека. А через это мы, может быть, становимся более чуткими к Богу, который к нам обращается, протягивает руку. А может и нет. То есть искусство может этому способствовать, а может этому
или
не
нет,
способствовать.
Как
потому что мы видим среди наших современников есть очень много людей, которые невероятно чутки к красоте, которые являются гениальными художниками, но Бога еще не обрели.
Еще одна тема, к которой невозможно не обратиться в разговоре с вами, это такое слово, как теоэстетика. Вы занимаетесь этим профессионально, как исследователь, и статьи на эту тему у вас есть, и мы даже как-то этой теме уже посвящали на «Радио Вера» программы и пытались с этим достаточно новым для современного слуха словом разобраться, хотя, наверное, специалисты скажут, нет, уже гигантская традиция вот таких теоэстетических размышлений еще в древние века уходящие, но, тем не менее, как-то вот сейчас в книге выходят, мы слышим об этом, вот давайте тоже об этом поговорим. Но для человека, который ничего об этом не слышал и не знает, что такое теоэстетика?
Теоэстетика может пониматься по-разному, и уже в современной гуманитарной науке есть разные подходы к этому вопросу. Изначально термин теоэстетика, он возник в католическом богословии, это Ганс Урс фон Бальтазар, это 60-е и 70-е годы 20 века, и понимался достаточно узко. И Бальтазар, кстати, в своих работах подчеркивал, что слово «эстетика» он использует не в привычном для нас смысле, а скорее в смысле кантовской философии. Ну, не время и не место сейчас говорить о специфике определения кантом эстетики. Это достаточно сложный, трудный вопрос, его нельзя изложить быстро. Что касается меня, то я понимаю эту эстетику предельно широко. Я пытаюсь показать, что эстетический опыт, чувственный опыт играет достаточно большую роль в богословской мысли на протяжении долгого времени. Я пытаюсь показать, как к красоте, к прекрасному и к всему тому, что дает нам чувственный опыт, относились в рамках, скажем, византийского богословия, древнерусской мысли художественной. Поэтому для меня это очень предельно широкое понятие.
Вот у вас в одной статье есть мысль, которая меня так очень зацепила, что, несмотря на то, что сам термин теоэстетика восходит к католическому мыслителю Бальтазару, корни его в паламизме, то есть в восточной христианской, в нашей, скажем так, православной традиции. Тут, конечно, нет никакого соревнования, но это просто факт исторический, да?
Это верно. И мне кажется, для самого Бальтазара это не новость, он этого не скрывает. Это говорит о том, что действительно, наверное, с нами Бог. с нами православными.
Ну, вот смотрите, вот если чуть подробнее про теоэстетику, мы, с одной стороны, сегодня половину программы говорили вот об искусстве, в том числе церковном искусстве, конечно, наверное, тоже у этого есть свое такое теоэстетическое измерение, восприятие красоты православия, красоты храма, за которым стоит вот реальность того Бога, в которого мы верим. С другой стороны, меня очень так зацепила мысль Бальтазара, как я ее, по крайней мере, запомнил и могу пересказать, что поразило будущих апостолов в Иисусе Христе. Еще не было сказано проповеди его, когда они познакомились. Они только видят человека, который их призывает оставить сети и идти за ним. Еще не было чудес, еще не было фавора, и то не все были на фаворе со Спасителем. Что заставило их идти за ним? Вот красота, говорит Бальтазар, причем духовная красота, конечно, не внешняя. Какая-то, а дальше может каждый для себя это как-то, не знаю, расшифровывать и пытаться понять, а вот что мы воспринимаем под духовной красотой, какая-то внутренняя цельность, внутренний свет, что-то такое. Вот все-таки теоэстетика – это про первое, про искусство в большей степени, или вот про вот это второе, про то, что Бальтазар пишет, или так нельзя вообще разделять это про все?
Вот интересно то, что у древних греков, например, прекрасно имел очень сильную этическую окраску.
Да.
И это не случайно. Действительно, мы помним Платона, мы помним вот его знаменитое «Триединство идеи истины, красоты и блага». Это некие такие фундаментальные понятия, которые на самом деле часто бывает сложно разделить между собой. Поэтому, наверное, правильно сказать и так, и красота как наслаждение некой формой, и красота духовная. Всегда вот тоже вспоминается мне пример с филокалией, да, которая переводит на русский язык как «добротолюбие». Хотя, если мы буквально будем следовать логике греческого языка, то это «красотолюбие». Видите, как сложно бывает отличить красоту от блага.
А как вам кажется, вот сегодня мы все чаще и чаще к этому понятию, к этому направлению, как теоэстетика, прибегаем. Опять же, даже если очень широко это понимать, но вот мы говорим о том, как мыслить о Боге, как говорить о Боге. По сути, это вопрос не только к богословам, профессиональным, это вот ко всем нам, людям, тем, кто верит в Бога, или тем, кто просто размышляет об этом, глядя со стороны на церковь, может быть, ищет свой путь только. Но мы все стоим перед каким-то вопросом, как выразить что-то, что вот нам в нашей вере важно. И почему, как вам кажется, вот сейчас, в последнее время, там, десятилетия, именно вот эта тема о красоте стала главенствовать. Других терминов не осталось, других мотивов, остальные какие-то слова себя уже изжили или скомпрометировали. Что-то есть в нас сегодня, что нам красоты не хватает, поэтому мы через это пытаемся к этому идти.
Красоты действительно не хватает. К сожалению, не классическая эстетика, и как и не классическое искусство, современное искусство – это часто не о красоте, а о безобразном, о низменном, об отталкивающем. И действительно, наверное, есть какая-то тоска по красоте. Есть желание человека обрести, увидеть красоту. И есть какая-то усталость от вот этих вот подчас совершенно ужасных экспериментов современных художников. Кто-то из известных мыслителей в 20 веке сказал, что сейчас в эстетике о красоте говорить даже как-то неприлично.
Интересно.
Все было бы вроде уже сказано, и есть некое несоответствие между опытом искусства и попыткой завести разговор о красоте. Но мы-то знаем, что душа христианка, что на самом деле она взыскует этого разговора. Она нуждается в красоте, и в красоте формы, и в красоте души, в красоте, в узрении красоты духа. Так что, наверное, вы верно подметили. Есть тоска, есть жажда красоты в современном мире.
Я почему так немножко сделал паузу, потому что, с одной стороны, тут хочется сказать, что есть пространство этой красоты, которое мы называем церковью, и тут же как-то себя остановил, потому что не всякое, не всякий храм вот красив в таком внешнем смысле. Кого-то могут смущать современные иконы массового производства. И кто-то скажет, ну что же за красота такая? Это не красота, это ширпотреб. Кого-то может смущать архитектура. При этом есть и новые, потрясающие, красивые, со вкусом и в традиции сделанные и иконы, и храмы. Вот как вам кажется, попадая в пространство храма, даже если это, допустим, храм не блещущий какой-то, каким-то содержанием художественным, архитектурным, можно ли разглядеть красоту православия за всеми этими фасадами? В чем она?
Конечно, конечно, можно и даже нужно. Ведь красотой обладает и молитва. Вот не знаю, как вы, но я, когда читаю молитвенное правило, я всякий раз очень живо ощущаю красоту слога молитвы. И я понимаю, что любая молитва – это неисчерпаемый источник нашего знания о Боге. Ты всякий раз прочитываешь ее по-разному, в зависимости от того, в каком ты сам состоянии находишься. Ты предстоишь перед иконами, скажем, ты сегодня там в заведенном состоянии, там что-то случилось, ты с кем-то поссорился, или ты там поругался с детьми наконец, или еще что-то. У тебя одно восприятие этих молитвенных слов. А ты находишься в таком благодушном настроении, у тебя другое восприятие молитвенных слов. А мы же имеем дело еще и с текстами литургическими, а литургические тексты – это настоящее богатство. Вот откроем, например, часослов, да, или откроем последование к Святому Причащению. Это удивительная красота, красота смысла, красота лаконичности содержания, красота глубины внутренней того духовного опыта, духовного опыта тех людей, тех святых, которые эти молитвы написали. А мы же понимаем, что в конечном счете за глубиной и красотой этого духовного опыта стоит Господь Бог. Да? Вот таким образом я бы трактовал этот вопрос. Да, конечно, в нашей повседневной жизни очень много безобразия, очень много зла, прямо скажем. Мы часто с ним сталкиваемся. И мы должны понимать, что вот настоящая красота, красота во всем, она будет только в Царстве Божьем. А здесь, в нашем отпадшем от Бога мире, чего мы хотим? Да, будут некрасивые постройки, будет неправильная роспись, будут люди не святые нам попадаться, но это вовсе не повод изменять нашей вере, потому что ее красоту можем разглядеть и в иных вещах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Рукавишников, старший преподаватель философского факультета МГУ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот вы такую личную ноту задали, и я хотел бы ее в этом смысле еще поддержать. Если такой вопрос позволен, в вашем личном пути к вере, в вере, какую роль играл этот опыт эстетический, опыт соприкосновения с красотой и иконописи, и храмового богослужения, и вообще опыт красоты христианства?
Вы знаете, наверное, в моей жизни опыт соприкосновения именно с христианским искусством сыграл все-таки не очень значительную роль в деле воцерковления. Я воцерковился достаточно поздно, уже будучи студентом старших курсов. До этого я, конечно, размышлял, читал, но, вы знаете, процесс моего воцерковления, он был очень быстрым. Вот буквально в течение полугода стараниями отдельных людей, моих друзей, это произошло. Они дали мне правильные книги, в том числе они мне дали книги митрополита Антония Суржского, конечно, еще определенную литературу. И вы знаете, я скорее вот через чтение пришел к этому. Я вдруг почувствовал, что за этим, за всем есть настоящий смысл, есть нечто такое, что является неприходящим, вечным, неизменным. И вот, видимо, это наложилось на какие-то события в моей жизни, наложилось на то, что мне хотелось это обрести. Вот мне хотелось обрести некую опору жизненную. Я это увидел. Через работы, вот в том числе митрополита Антония, я понял, что христианство – это что-то настоящее. Это нечто такое, за чем стоит истина. А дальше уже этот процесс, он был запущен, вот эта вот Божья искра опустилась в сердце, и дальше уже дело было за мной, да, поддерживать это внутреннее горение или же тушить его, охлаждать.
Ну вот про Владыку Антония Сурожского можно говорить часами, чем я часто занимаюсь на Радио Вера, но не могу не спросить все-таки в этой связи, поскольку для меня самого тоже важнейшим таким этапом на пути к вере и вере стали книги Владыки Антония. Самого его я, понятное дело, не встречал никогда и не знал, но очень схожие ощущения. А вот поэтому мне интересно спросить, а что в его текстах, какие мысли вот дали такую точку опоры, что о христианстве, о православии он такого важного вам сказал?
Мне даже сложно ответить сейчас. Это было какое-то совокупное впечатление, и мне кажется, что митрополит Антоний вот сакцентировал мое внимание на том в христианстве, что для меня в тот момент было необходимо и важно. Он показал, знаете, я даже, наверное, могу сказать красоту христианской веры. Он показал, что, вообще говоря, христианство – это красиво, что это не какая-то скоро мимоходящая красота, это не что-то такое, что проходит, а что это именно вечная красота. Вот та самая вечная красота, которая созвучна благу и истине, той самой истине.
Кстати, вышла недавно книга, ну как недавно, может быть, несколько лет назад, новая книга, ну, скажем так, новая книга митрополита Антония, книга с его, по-моему, ранее не издававшимися и не переведенными на русский язык текстами, которая так и называется «Красота и уродство». Если я не ошибаюсь, это его лекции, есть в Великобритании такие лекции памяти Томаса Элиота, посвященные именно культуре и искусству. И вот его пригласили тоже такие лекции в свое время прочитать, и он как раз говорил на эти темы об искусстве, о красоте. И я тоже помню эту его мысль как раз к этому, и к нашему разговору на самом деле. Казалось бы, мысль очевидная, красота в глазах смотрящего, но Владыка Антоний ее развивает и углубляет как некий такой первопринцип, что вот Бог нам дал мир, и каким мы его видим, в очень большой степени от нас зависит, от нашего внутреннего взора, от чистоты сердца, от того вообще, что мы хотим увидеть. То есть эта тема, очевидно, была тоже очень Владыке Антонию не чужда.
Очень любопытная мысль. Вот вы говорили про некое проявление уродства в нашем мире, с которым мы часто сталкиваемся, но мы всегда должны помнить, что наш взор зависит от чистоты нашего сердца. И если сердце чисто, то мы за этим уродством можем разглядеть и Бога в том числе. Вот об этом нужно всегда помнить, что наше восприятие действительности, оно зависит от нашего духовного состояния. И опыт святых нам об этом подсказывает. Ведь святые люди очень часто в грешниках видели образ Бога. А нам, мне кажется, этого, конечно, не хватает.
Я вот недавно в одной дискуссии тоже читал в социальных сетях, как мы все сейчас читаем, тоже на тему красота, эстетика, и пишущим был человек, который тоже себя к этому направлению той эстетики причисляет, и ему важно вот говорить о Боге, свидетельствовать о своей вере через то, что через красоту, красоту христианства, молитвы, через то, что Бог нам открывается, в том числе как красота. И это вообще одно из имен Бога. И собеседник, оппонент, такой критик или скептик просто в ответ на это заметил, что не надо вообще искать каких-то понятий вот предельных. Жизнь по вере – это жизнь в какой-то постоянной, ну, творческой неустойчивости. А вы хотите вот какой-то удобный островок найти, вот про красоту теперь заговорили, такое основание нашли. И очень легко это вырождается в какой-то догматизм, в какую-то остановку такую. Помните, когда же вот у Льюиса, у него есть такая мысль, что когда люди часто говорят, что Бог есть любовь, на самом деле они как бы подразумевают другое, что любовь есть Бог. Они начинают с любви, а затем подтягивают как бы Бога в свою аргументацию, и Бога тем самым ограничивают. Вообще-то не про Бога вообще говорят, а на самом деле про себя и про свои какие-то ощущения. Вот нет ли такой же опасности сказать, что Бог – это красота, он проявляется в красоте, но на самом деле внутренне перевернуть силлогизм. Я думаю, ну просто вот есть красивое вокруг нас, закат, мир, ну вот это и есть Бог, вот, и, в общем-то, и тогда и молиться, в общем-то, уже можно на эту красоту, и вот чувствовать свою слиянность с этим миром.
Есть такая опасность, и снова мы вспоминаем о необходимости иерархии определенной. Мы не должны абсолютизировать то, что, вообще говоря, не подлежит абсолютизации. Вот так.
Спасибо, ну вот мы постепенно движемся к окончанию нашего разговора. Я, может быть, чуть-чуть даже другую тему затрону, но мне реально очень интересно спросить вообще про эстетику и про ваш выбор заниматься эстетикой. Кажется, что что-то особенное должно человека подвинуть к тому, чтобы идти специализироваться на кафедру эстетики. Не самая такая обычная философская дисциплина. Есть там история, философия, есть там теология, теория познания. А это что-то такое очень какое-то особенное. Вот почему?
Я всегда любил литературу художественную, много читал, и мой интерес к эстетике был связан с литературой в первую очередь. Я писал курсовые работы по связи философии и литературы. Дипломная работа у меня была связана, кстати говоря, с жанром эссеистики в философской прозе, и именно через литературу я пришел, через интерес к литературе я пришел к эстетике. А дальше, конечно, уже в целом моя любовь к искусству, искренняя любовь к искусству, она сыграла свою роль, и я начал понимать, что эстетика – это не только про литературные тексты, но это об искусстве, и не только об искусстве. Действительно, на нашей кафедре специализируется не так много людей, как хотелось бы, наверное, но, тем не менее, ребята специализируются, пишут разные по уровню, по тематике работы. Сейчас очень популярны, например, работы про кинематограф. К сожалению, конечно, вот для меня лично, к сожалению, я вижу большой интерес к вот как раз к категориям, о которых мы сегодня говорили с вами уже, к там, безобразному, к низменному. Это тоже некое веяние времени, но в силу своих возможностей я пытаюсь сказать им, что, может быть, все-таки не надо, может быть, давайте поговорим о вечном, да, о вечном в плане красоты, но вот есть такая тенденция, которая во многом отражает вот то общественное настроение, наверное, в котором мы сейчас пребываем.
А вас слышат студенты современно, когда вы им об этом говорите?
Тут сложно сказать. Это скорее их нужно спросить, слышат ли они меня. Мне бы очень хотелось, чтобы они меня услышали. Я, когда общаюсь со студентами, я очень часто пытаюсь встать на их позицию, вспомнить себя как студента. Я помню, что у меня тоже были скептические настроения. Помню, что у меня
такой нигилизм немножко.
Был определенный нигилизм по отношению к христианству, в том числе. И я помню, как, в общем-то, все это преодолевалось. Я понимаю, что нельзя просто приказать быть христианином.
Да,
нельзя,
да и не нужно,
административно указать, да, на красоту христианской веры. Человек должен это почувствовать сам, он должен к этому прийти. А моя скромная, в общем-то, роль может быть лишь в том, чтобы, ну, попытаться помочь ему в этом пути, насколько это возможно, насколько это возможно и насколько это в моих силах.
Вот вы сказали, что вы церковились на старших курсах уже, то есть уже к тому моменту занимаясь и философией, и в частности эстетикой, но вот приход к вере, знакомство с церковью такое уже изнутри. Наверняка вошло в резонанс с профессией, с философским осмыслением жизни, вопросов, и бросило ли это какой-то свет ретроспективно на то, что было раньше? Какие-то вещи оказались потом переосмыслены, и в смысле природы прекрасного, и философии того нигилизма юношеского, о котором вы сказали, вот в свете нового открытия веры для себя на старших курсах?
Вот удивительным образом нет. не было какого-то дисбаланса, все было очень органично. И, наверное, это связано с тем, что это произошло со мной именно в тот момент, когда должно было произойти. Я иногда вспоминаю это время, я понимаю, что, наверное, если бы я соприкоснулся с текстами, ну, в том числе и с текстами Владыки Антония немного раньше, то, возможно, они не произвели бы на меня такого впечатления. Но вот так, чтобы был какой-то резонанс, чтобы было какое-то серьезное переосмысление предшествующего опыта, пожалуй, нет. Пожалуй, это, наоборот, обогатило мое чувство жизни, придало ему вот какую-то основательность и фундаментальность.
Говорят, у отца Иоанна Крестьянкина была такая любимая присказка: «У Бога все бывает вовремя для тех, кто умеет ждать». И говорят, что эту же фразу, я просто не помню, поэтому говорю, говорят, произносит Кутузов в «Войне и мире». И чуть ли вот не оттуда мог вычитать отец Иоанн Крестьянкин, который любил Толстого и «Войну и мир». Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор, очень глубокий и очень красивый. Вот и мысли, и образы, и темы, мне кажется, важные, которые мы сегодня подняли, пусть таким его небольшим результатом этого разговора, посильным для нас станет то, что вот область прекрасного на миллиметрик расширится вокруг нас и вокруг наших радиослушателей. Спасибо огромное. Андрей Рукавишников, старший преподаватель философского факультета МГУ, преподаватель кафедры эстетики, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо, Костя. Спасибо, уважаемые радиослушатели.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.